Вот как вы пришли в науку и каким направлением занимались?
Хорошо, вопрос понятный. Значит, я после окончания в Житомире средней школы поехал в Москву и поступил в Московский авиационный институт на факультет самолетостроения. Окончил этот факультет в начале 58-го. То есть я авиаконструктор по самолетам, не по ракетам, по самолетам. В КБ Сухого делал диплом истребителя-перехватчика. Вот. И потом по распределению попал вот в нынешний Снежинск. Это ядерный центр, вы, наверное, знаете.
И вот какое...
Вот, и там, послушайте дальше, там я попал в отдел Кропникова, который занимался уравнениями состояния и, в общем, непосредственно к каким-то разработкам боеприпасов не имел отношения. И там была группа, которая занималась влиянием высоких давлений на фазовые превращения, в статике сначала. А в 60-м году Забабахин был научный руководитель этого центра. Он открыл тему по синтезу алмазов в ударных волнах с помощью использования энергии взрыва. И вот с 60-го года я начал этим заниматься. И в 63-м году впервые в мире открыл синтез детонационных наноалмазов. И сейчас это моя основная специальность и основная тема моих исследований. Издал я уже 2 книги и очень много всяких публикаций, докладов на эту тему. Да, теперь дальше. Я работал в Академии наук в Киеве с 89-го года. Меня пригласили как раз по тематике алмазной. И в разгар кризиса, когда нам платили по $20 в месяц, и мы должны были работать 2 дня, остальные 3 дня могли работать, а могли и не работать. Короче говоря, я начал искать возможности где-то организовать производство этого наноалмаза, потому что это очень интересный материал, у него большое будущее. Ну и ходил везде, по посольству предлагал свои услуги, и в Иране, значит, меня пригласили на собеседование и взяли как бы на работу, чтобы я начал этот синтез. Но денег у них тоже не оказалось, тогда баррель нефти стоил $8. И взамен они предложили мне написать цикл лекций вот по динамическому и детонационному синтезу алмазов. Но там, чтобы говорить о синтезе, нужно было говорить о газодинамике, о физике взрыва, о теории детонации. Та группа студентов, которые мне набрали, она вообще в этом деле совершенно ничего не понимала, и мне пришлось писать эти лекции довольно долго, больше года, переводить на английский. Английский у меня плохой. И потом им эти лекции читать. Значит, работал я, или жил, вернее, в Тегеране только. И с 96 по 2000 это жил. А работал меньше, потому что в 97 году у меня там был инсульт, жаркий климат не для меня. А в 99-м я уже не мог ходить, у меня артроз, и мне пришлось сделать очень сложную операцию по протезированию тазобедренного сустава. Опять учился ходить. После инсульта учился разговаривать и ходить, а тут ходить. Ну и вот. А потом я спокойно уехал. Вот теперь, что касается моего участия, то вот сами посудите, если бы я имел какое отношение к программе ядерной, а была ли она в то время, я что-то очень сомневаюсь. Скорее всего, никакой программы тогда еще не было. Вот если бы я был носителем государственных, совершенно секретных сведений Ирана, то вот так свободно меня бы из Ирана не выпустили. А так я уехал, когда захотел, сказал «до свидания», и все, и уехал. Вот, так что, ну вот, что вам еще рассказать?
Ну, в принципе, я так понимаю, что вы в Иране занимались научной работой.
Занимался синтезом детонационного алмаза, спеканием алмаза. И главное, это, конечно, самая тяжелая для меня была работа, вот подготовка этих лекций. На основе лекций я вот издал книгу в прошлом году. Эту книгу, да, со мной уже много раз беседовали на тему о моей работе в Иране, и эксперты МАГАТЭ, и различные агенты секретных служб, как я понял. Вот. А вот эта книга, которая издана, это энциклопедия, довольно толстая, на основе моих лекций по физике взрыва и всем технологиям многочисленным применения энергии взрыва в разных, ну там сварка взрыва, и в основном фазовые превращения, синтез алмаза, синтез нано-детонационных алмазов. Вот, и похоже, эта энциклопедия показалась, как я думаю, экспертам, что я специалист по всем этим вопросам. На самом деле, я просто очень долго все это вынужден был, там больше 1000 ссылок, все это вынужден был читать и популярно излагать студентам. И я не специалист во всех этих вопросах, которые изложены в книге. Я специалист действительно по синтезу и по синтезу ударно-волновому и детонационному наноалмазов. А чтобы понять и правильно описать, объяснить механизм этого синтеза, все процессы, которые проходят, нужно знать физику взрыва, теории детонации. Поэтому я поневоле этим вынужден был заниматься. Все мои публикации за последние вот 10 лет, многочисленные доклады, вот эти две книжки, которые я издал, они посвящены этому. И на основании понимания правильного синтеза можно только на этой основе создать производство с оптимальной технологией производства наноалмазов. К сожалению, вот до сих пор я не могу найти инвестора на эту работу очень интересную. Хотя по всему миру публикаций очень много на эту тему. Наноалмазы очень интересный материал, но вот пока все это исследуется, а производство вот только в Алите есть. Это фирма, которую я создал вместе с Падалко в 91 году.
А вот вы вначале сказали, что вам было сложно работать с иранскими студентами. Вот как вы сейчас оцениваете уровень иранских студентов, иранских ученых? И есть ли у вас последователи среди учеников, которые слушали ваши лекции и работали с вами?
Вы знаете, вот этого у меня информации никакой нет абсолютно. Я только две статьи нашел, что в Иране этот наноалмаз исследуют. И они написали две статьи. Но с людьми, которые это делают, я не знаком. Дело в том, что у них у всех одинаковые имена. Там Ахмед, Махмуд, и очень трудно их как-то запомнить. И должен вам сказать, что в Иране у меня никаких контактов или контрактов с военными не было, я никогда с ними не встречался. Я вообще думаю, что не было тогда еще программы иранской.
Ну вот вы работали со студентами, читали лекции?
Ну да, они очень талантливые молодые ребята, хорошо знают компьютер английский, это я понял. А то, что я им читал, мне пришлось просто с нуля начинать все. Говорить им довольно популярно. Азов, как говорят, от печки. Вот что дальше, я не знаю. Это было там 7-8 человек, куда они потом делись. Я уехал, и меня это совершенно не волнует, куда они пошли дальше. Вот. Может быть, какая-то информация, которую я им давал, но она такая открытая, из открытых источников. Может быть, она кому-то пригодилась там и в этой программе, не знаю, честно.
А вот вы говорили, что с вами разговаривали представители МАГАТЭ. О чем они говорили?
Я вам только что скажу. В прошлом году в Черногории на конференции ко мне подошел эксперт, который здесь в Киеве работал, пообщался со всеми моими коллегами, с кем я работал. Я в Киеве работал 7 лет в Академии наук. Пообщался с главой Алита Падалко. Вот. И он подошел мне, рассказал, что он со всеми этими товарищами общался, и они, значит, что-то ему говорили обо мне. Но дальше я ему все рассказывал про Иран, так же, как и всем другим. И он купил мою эту книгу толстую, энциклопедию. И мне почему-то кажется, что вот эта книга как-то позволила им делать выводы, что я такой крупный специалист во всех областях физики взрыва, что мог как-то помочь Ирану. Вот. Ну, а тут логика-то железная у всех журналистов. Если ты работал в Снежинске, значит, ты физик-ядерщик. Если ты работал в Иране, то, значит, ты им там помогал, как физик-ядерщик. Но, в общем, эта логика мне понятна. Но я не могу поддерживать этот черный пиар против меня. Ради бога, я не хочу ни с кем общаться. Я жду, когда же это все кончится.
Вот, Вячеслав Васильевич, вы говорили, что когда приехали в Иран, и судя по той ситуации, которая там была, те люди, с которыми вы общались, вы сделали такой вывод, что в Иране нет ядерной программы. А вот как вы оцениваете сейчас уровень готовности Ирана или неготовности иметь такую программу?
Ну, а как я могу это оценивать? Как вы скажете? Это же нужна информация. Мне вот очень интересно, какая информация у экспертов, вообще у МАГАТЭ. Почему они считают, что там программа есть, хотя Иран это отрицает? Может быть, и есть, я не знаю. Я просто не знаю, есть или нет, и в каком она состоянии. Единственное, что я могу сказать, по истории создания ядерного оружия в Советском Союзе, что это колоссальная работа очень многих учреждений, очень многих направлений. И, вот один человек ничего вообще даже при всем желании не может там и сделать. Это очень многосторонняя, многоотраслевая проблема. Я не знаю, сумеет ли Иран ее решить. Вот они сейчас занимаются обогащением. Конечно, это подозрительно, но, с другой стороны, они говорят, что это обогащение до 20% только для ядерных реакторов. Как я читал публикации из Ирана, про Иран, что у них там как-то вся элита хочет, чтобы Иран стал ядерной державой. А что это значит, ядерная держава? Она может быть мирная ядерная держава. Бушер запущен. Еще хотят два блока построить. Или она может и военная быть, как вот Северная Корея или Пакистан, соседи. И Израиль наверняка тоже имеет оружие. Ну и потом, мне очень трудно, я этим никогда не занимался, я не могу вам быть в качестве эксперта, что сейчас в Иране, не знаю. 15 лет прошло, мне самому интересно, почему сейчас это вдруг всплывает, причем в таком вот виде. Не знаю, может, что-то раскопали там в Иране.
Вот, Вячеслав Васильевич, в различных публикациях вас называют украинским, российским, советским ученым. Каким ученым вы себя считаете?
Вот хороший вопрос. Я вам сказал, что, значит, я образование получил в Москве, кончил авиационный институт, работал долгое время в Снежинске, а потом меня пригласили в Академию наук, пригласили работать по алмазам детонационным. Здесь, в 89-м, в начале 89-го я приехал в Киев и начал работать. До 96-го года я работал. Но я вам рассказал ситуацию тогда. Я не знаю, были вы тогда на Украине. Это было очень неприятно. Когда официально сказали чиновники, наука нам на Украине не нужна. И люди уходили в челноки. Вот, так что я, как материаловед, в общем, много почерпнул на Украине, общаясь с крупными учеными. И могу считать себя и украинским, потому что среднее образование на русском и украинском я получил в Житомире. И жил, и работал здесь, в Киеве, очень плодотворно. Создал фирму, которая до сих пор выжила из... существует и работает. Единственная фирма «Алит», которая делает детонационные алмазы, чем я очень горжусь. Вот. А с другой стороны, я родился в России, там получил образование и работал. Так что я русско-украинский или украинско-русский, не знаю, как хотите.
Вячеслав Васильевич, где вы живете больше времени?
И там живу. У меня две дочки, одна имеет украинское подданство, вторая русское подданство. я, значит, к ним езжу. И в Иран я ездил как гражданин Украины, не как российский гражданин.
То есть вы являетесь гражданином Украины?
Да. В общем, я только вам хочу сказать, что я не хотел бы ни с кем общаться. Я жду, когда же этот черный пиар кончится. Это для меня неприятно. А так вот, интересно было бы знать про это черное и откуда оно взялось. Вот видите, началось все с того, что по интернету, по такой брошке заголовок был на Mail.ru. Даниленко Вячеслав, физик-ядерщик и основатель ядерной программы Ирана. Здорово звучит.
То есть приклеили ярлык?
Приклеили ярлык физик-ядерщик, который у меня никогда не был. В ядерной физике совершенно ничего не понимаю. Потом говорили, что я там какие-то программы создавал для моделирования боеголовок. А я, как всякий старый человек, вообще с компьютером на «вы». Я чайник полный. И никаких программ и моделирования не знаю. Вы понимаете, столько небылиц сразу. Я физик-ядерщик и основатель иранской программы. Ну, смешно. Ну и что, приходится... Я уже ответил, что я не то и не другое. Ну, что еще?
Ну, нам интересна полная картина. Человек — это же не только просто работа и все.
Ну, для меня всегда была работа. Жену я похоронил. Сейчас мне уже 77. Пора о душе подумать. И вот эти все волнения, я вот не хочу. Не хочу об этом уже и думать. Меня это просто выводит из себя. Это на здоровье сказывается, когда тебя вот так поливают. Вы должны понять.